Всем привет! Это подкаст «Раскадровка». Здесь мы идем по очень классному списку 100 духовно значимых фильмов. И каждый выпуск разбираем один из них. Мы перевалили уже за середину. Фильмы все интересные, разных режиссеров, сюжетов, историй. И сегодня это будет фильм «Лучшие годы нашей жизни». Режиссер Уильям Уайлер. А обсуждать его с вами вместе будут ведущие Алексей, привет.
Да, привет всем.
И Людмила, это я. Всем привет.
Фильм 1946 года аж. Ну, мы сразу понимаем, что это время сразу после Второй мировой войны. И этот фильм рассказывает о трех участниках этой войны, американцах, которые возвращаются вместе долгие годы, не видя своих близких, родных. Их объединяет то, что они из одного города, вот, но они принадлежат разным социальным группам. У них разный семейный статус. Да, кто-то там женат 20 лет, кто-то только поженился, его забрали в армию, а кто-то, в общем, еще и только планировал и вот сейчас пытается понять, возможно ли его семейное счастье вот после всего, через что он прошел. Да, и, конечно, этот фильм, он непосредственно обращается к теме этих ветеранов, которые приходят домой, пытаются встроиться в мирную жизнь.
Ну, надо сказать, что режиссера, кстати, который сам вернулся с поля боя.
Да, он сам участвовал.
Он был военным оператором, да. Вот, получил тоже контузию, плохо слышал и просидел там на съемочной площадке там в огромных наушниках, которые, ну, чтобы слышать актеров, что они говорят, как они играют, какие реплики произносят. И его все хором там отговаривали от этого фильма, потому что только послевоенные годы казалось, что вот опять напоминать людям о том, что только что была война, казалось, что самый популярный жанр вот в это время, ну, что-то такое отвлекающее, какие-то классные
мюзиклы.
Истории, мюзиклы, комедии, да, и хронометраж тоже маленький. А здесь вот тебе выходит драма с хронометражом 2 часа 50 минут. Он прям очень болел этой историей лично, он очень хотел ее снять. Вообще, эта история началась с фотографий фронтовиков. Ну, вот поезд, который вот их привез. И эту фотографию увидела жена продюсера Сэмюэла Голдвина. Ну, это американский продюсер, голливудский, очень значимый.
Да, известный.
Да? Вот, и она показала ему журнал «Тайм» от 7 августа 44 года. На ней была вот эта вот группа морских пехотинцев. И они все высовываются из вагона, а перед окнами вагона мелом написано «Снова дома».
Вообще вернуться куда-то, отсутствуя несколько лет, это уже волнительно, да, ну, потому что жизнь же, она не стоит на месте, там что-то происходило. Ну, там вот один из героев, да, вот он там отсутствовал дома несколько лет, да, и теперь возвращается, и у него двое детей, да, ну, то есть, если он уезжал там, ну, сколько, нам, не знаю, было лет там, не знаю, по 12-13, да, тут они приезжают, они, ну, подростки. Один из них там школу заканчивает, а вторая, старшая дочь, она, ну, вот уже такая невеста на выданье, да, и он, конечно, ну, он их узнает заново, можно
как
сказать.
Как и они его, для
как
них
они его, да.
Просто какой-то мужчина.
Да, да, ну, которого они, конечно же, помнят тепло, но все равно 4 года. Даже для супруги, да, которая вот его эти верно ждала, там Мирна Лой играет супругу одного из героев, пехотный сержант Эл Стивенсон. И там тоже интересно, такой интересный ход выбран, что вот он был пехотным сержантом, а до войны он работал в банке. Ну, то есть он человек, который из, ну, по всем меркам такой достаточно обеспеченной семьи. Мы там по фильму узнаем, что у них была до войны прислуга. Да? Ну, то есть такие прям состоятельные люди, живущие где-то вот в центре города, да, там он был, ну, сержантом, да, то есть, ну, это такая рядовая, до конца там не помню все градации американской армии, но в любом случае это...
Ну, да, ниже генералов.
Не команда, да, не офицерская должность. Вот, а с другой стороны, а другой вот герой там, который был летчиком-бомбардировщиком, он капитан авиации, он, ну, офицер, да, Фред Дерри, Дана Эндрюс его играет, он до войны был продавцом
газировки,
да. Ну, там как-то там у них странно, типа аптека, но там вот и газировка продается.
Ну,
сейчас у нас насыщенный тоже такой формат.
Напиток,
да, тоже используется, да, когда там все вместе. Вот. А там он как-то, ну, нашел себя и вот вернулся капитаном. То есть, и там как раз вот, когда они еще возвращаются, он, ну, выше их всех по статусу, да. А потом возвращаются назад и опять переворачиваются, да, их позиции, их роли, потому что Ну вот Эл Стивенсон возвращается в банк, да, и причем его там так даже ну, используют как ветерана, да, потому что теперь для банков стало ну, выгодно иметь ну, такого сотрудника вот с таким ореолом ветерана. А летчик, вот бомбардировщик, да, вот этот капитан Фред Дерри, он, возвращаясь, вдруг выясняет, что его навык, все, что он выучил во время боевых действий, никому в мирное время не нужен. И здесь вот уже этот, мы видим конфликты, вот эти переворачивания, которые происходили много раз. Но в любом случае, да, ты возвращаешься, ты должен ведь жизнь на войне, она в этом, так как она ненормальна, да, то есть это ты выключаешься из нормального течения жизни, ты оказываешься в экстремальных обстоятельствах, где жизнь и смерть, вот это все адреналин, где твои решения стоят жизни и смерти. Мы там видим как раз вот, вот капитан авиации,
ПТСР,
да, он там кричит по ночам, потому что кто-то, он видел, как сгорели, и кто-то из его сослуживцев в самолете, да, погибли. Вот это все, да, оно его преследует, да, и это очень, ну, то есть, я думаю, что субъективно оно ощущается больше, чем, ну, 4 года, да, это что-то, целая жизнь.
И ну, тем более в таком сгущенном пространстве, да, как да, война, да, там, да, да, где да. Один день там за год может
да, быть. Да, да, ну, именно потому, что там очень много всего такого происходит экстремального. И вот они возвращаются, действительно, они возвращаются в другую жизнь. И они, ну, войной-то, ну, сейчас этот феномен более изучен. На самом деле и в Америке тоже, вот я думаю, что одна из причин популярности этого фильма, что там вот эти все вопросы о ПТСР, ну, ставятся, да, потому что они... По-настоящему, говорят, их начали изучать уже после только Вьетнамской войны. Ну, так как-то систематично. Там появились какие-то программы поддержки специальные, вот эти вот.
Ну, кстати,
программы.
После этого фильма тоже. То есть,
ну, он повлиял.
Бары, да, он открылись специальные заведения вот такого типа, где только фронтовики могут пройти с ну, своим военным билетом. Ну, и там как со служивцами побыть, там обсудить вот это все. Ну, типа мужского клуба, ну, вот в бар. Потому что наши герои, они тоже в баре встречают.
Участие. Да, потому что люди, конечно, в предыдущее там, поколение, в предыдущее столетие, ну, как-то так, может быть, с этими вопросами, ну, которые особо не парились, да. Третий персонаж, да, которого ты уже упомянул, старшина флота Гомер Пэриш, вот его играет Гарольд Рассел, он сам, служа на флоте, потерял кисти рук, он после Перл-Харбора записался добровольцем, вот это сам актер, да, Гарольд Рассел. Человека с протезами играет человек с протезами.
Угу.
Вот, и он сам тоже вот, лично проходил через вот эту проблему адаптации, потому что здесь ты возвращаешься калекой. Да? То есть я это слово использую не для того, чтобы нарушить правила политкорректности, а вот, ну, то есть описывает ну, ощущение человека во многом, да, что ты не знаешь. И вот здесь тоже главный вот этот как раз его герой Гомер Пэриш, ему не хочется, чтобы на него смотрели как на коллегу, да, как на инвалида. Хотели, чтобы на него смотрели как на обычного человека, но он понимает, что это невозможно. Ну, нельзя смотреть на человека, у которого вместо кистей крюки, да, чтобы... То есть, когда на него смотрят, он смущается, не смотрят, как-то тоже ему помощь-то
ну,
нужна.
Ну, и он просто терроризирует свою невесту, потому что не верит, что она да, любит
да,
его.
Вот,
да,
да, и он, ну, потому что они же, когда познакомились, он был, ну, таким атлетом-красавчиком, вот, а тут у него нет кистей, и он, ну, понимает, что он не сможет... реализовать многие вещи,
он
которые...
Он буквально там просто и показывает, вот как ты будешь да, укладывать да, спайк. Да, да, да. Да. Тогда все эти трудности ей показать, вот она стоит на своем, а он все пытается отговорить ее.
Да, и, конечно, отдельное место в этом фильме занимают жены и, ну, там, члены семей вот этих людей, которые возвращаются. Здесь в этом фильме, чем ценен, он показывает не только самих этих военных, а не меньшее место уделяется тому, через что проходят их ну, близкие. Война – это то, что они не хотят вспоминать. И это вот действительно 46-й год, мне кажется, он отображает вот этот, что люди ну, выскочили из этого кошмара. И это интересно, кстати, вот исследуем, ну, я во многих источниках читал, что реальные ветераны, те, кто действительно воевал, они вот, у них нет желания там ура за родину. Да, интересно, что где-то вот даже проводились какие-то исследования, что там, ну, там в армии США боевые генералы почти всегда против войны. Поэтому там вот этот такой антивоенный пафос в этом фильме тоже звучит, он не на уровне ну, каких-то лозунгов, ну, а видно, что ну, то есть люди не хотят ни в коем случае повторения этого. То есть это совершенно точно никогда больше. Да. Это вот так все это звучит. Я думаю, что это тоже вот одна из таких ну, очень ну, важных и сильных сторон этого фильма. Он именно отображает вот эту боль и нежелание соприкосновения с войной тех, кто реально ее видел.
Война калечит абсолютно трех разных мужчинах, показано, да, да. Физиологической,
до психологической
да. боли, да, что это прямо показано, что она любого, да, какой бы он...
И их близких, да. И их семьи, да. И как кто-то, ну, сказал про этот фильм, что его, ну, собственно, почему его полюбили и почему этот фильм зацепил, потому что он как раз показал вот этот реальный опыт людей, и вот эти многие люди, вернувшиеся, да, их жизнь, они через этот фильм поняли, что их видят, да, что их боль, их травмы, их переживания заметны, да, что они не потеряли, ну, как-то вот. Вот, это они. Я
ну, думаю, это, может это... быть, им было страшно, что от героев такого не ждут, да, ну, то есть вот этой всего какой-то слабости, неспособности адаптироваться там и так далее, да, а, ну, может быть, им было свои эмоции страшно показать, а здесь вот на всех этих героях они
показывают. Да,
они,
да, они да, они смогли себя в них, с ними отождествить и понять, что, ну, как-то, что они не одни, да, что вот, вот здесь... Их замечают, да, их боль, их переживания, они видимы, да. И это вот, наверное, одна из тоже таких сильных очень функций, не знаю, аспектов даже. Не то, что там, любого искусства, кино в частности, это вот показать людям, что они, что их видно, их истории видны, да, что они замечены, да, что они как-то, их боль, они кто-то знает. Да, они кто-то переживает тоже, да, и можно как-то вместе поддерживать друг друга, как-то, ну, с этим справиться. И я, да, и я понимаю, почему этот фильм, он входит там во многие списки, да, именно вот по этой причине, потому что он показал и трагедию, и боль, и какую-то, ну, стойкость людей, которые прошли, ну, прошли через кошмар. Вот, и, конечно же, еще раз повторюсь, то есть послание этого фильма, то есть там я не говорю, что он лишен каких-то тоже идеологических клише. Там тоже это есть в фильме. Но оно все-таки вытесняется вот этой какой-то общей человечностью. Общей человечностью. Главная эмоция этого фильма – это желание, чтобы у этих людей как-то все получилось. Причем фильм не дает гарантии. Да, мы видим, что у них, да, они возвращаются к нормальной жизни, но это в смысле и есть надежда на то, что у них все получится, но это тоже не без вот такого какого-то наивного какого-то оптимизма. Да, мы просто хотим вместе с режиссером, со всеми, кто смотрит, пожелать им, чтобы у них все получилось, да, чтобы они сумели как-то вернуться к нормальной мирной жизни и суметь преодолеть вот те травмы, ту боль, которая в них осталась.